Повтор лучшего. Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. У нас в гостях сегодня независимый аналитик, писатель Евгений Анташкевич. Жень, здравствуй.
Добрый день.
Тема, как и было объявлено, это борьба Запада против Советского Союза. Запад, естественно, это условно мы его так называем. Послевоенный период. Послевоенный период, имеется в виду Вторая мировая война, заканчивается в 1991 году, в августе. Сегодня говорят, что и не было никакой борьбы. Сидели в осажденной крепости и так далее. А так, не, никто не покушался, никто
ничего не делал. Но уже лукавство, если сидели в осажденной крепости.
Ну, хотя бы. Да. Вот интересно, была ли эта борьба? А может, ее действительно не было. И речь не пойдет о каких-то локальных конфликтах, где сталкивались интересы Советского Союза и противоборствующей стороны. Итак, первый вопрос. А насколько интенсивна была, если она была, борьба Запада против Советского Союза, сразу после окончания Второй мировой войны? Я сделаю маленькое вступление буквально. Ким Филби, великий советский разведчик, с нашей точки зрения, конечно, с точки зрения англичан, наверное, ему там другие характеристики дают, но это их дело, был назначен, если я не ошибаюсь, в английской разведке ответственным за все мероприятия против соцлагеря. Что это были за мероприятия? Обидные письма, может быть, раздача жевательной резинки?
Ну, если позволишь, я прежде всего поздравлю наших радиослушателей и нас с тобой, как детей-победителей, с праздником Победы.
Это я мое прошлый личное... раз поздравлял, но
да,
тут...
это мое личное.
И я понимаю, да. Ни одно поздравление с Днем Победы не бывает лишним. Спасибо, Жень, большое.
Личное мое.
Спасибо.
Вот. И хотел бы пожелать, чтобы вот когда-нибудь, вот какая-нибудь такая передача у нас была немножко в другом составе, если бы тут было бы интереснее, если бы тут был, допустим, Игорь Георгадзе, Сергей Шестов, и тогда у нас получился бы разговор даже не на 2 часа, а где-нибудь, ну, часов на 64, тоже как минимум. А теперь отвечаю, с твоего позволения, отвечаю на твой вопрос.
Давай.
Значит, борьба началась практически сразу. Вот 45-й год, но вот еще шла война, это, кстати, вот совсем недавно, так сказать, опубликованные материалы, но вот, но они тоже опубликованы, рассекречены далеко не все, но вот это уже просьба Черчилля к американцам начать войну, нанести удар по Советскому Союзу, еще Берлина не взяли.
Подожди, да. Это все...
План немыслимое.
Просьба, да. Как просьба, это разработка конкретной операции, угу. Или это в рамках Игорь Генштаба?
Вот это не совсем так.
Вот
это не совсем
проясни,
так.
Проясни, пожалуйста.
Да, проясняю. Значит, подготовка уже началась. Потому что, когда генштабисты, когда они рисуют карты, ну, вот, они на калькуляторах, ну, по тем временам на счетах, они подсчитывают там дивизии, там, значит, пушки, стволы, боеприпасы и так далее. А тут уже началась конкретная разведка. Тут уже началась засылка агентуры. Вот это, ну, с небольшим перерывом. Буквально с небольшим перерывом. Вот смотри, значит, мы с тобой говорили о том, что без контекста разговаривать про исторические события нельзя.
Конечно.
Да? Это антинаучно. Ну вот, а в чем заключался контекст? Только-только, еще только-только договорились, там Ялта, Потсдам, начался Нюрнбергский, значит,
процесс.
Ну вот, но в Европе-то постреливали уже. Уже поляки стреляли в спину нашим солдатам и офицерам, которых выводили, одних выводили на Дальний Восток для того, чтобы в рамках договоренности с союзниками, значит, разгромить японцев, а другие просто ехали домой восстанавливать страну. Это были солдаты и офицеры чьи? Это были солдаты и офицеры армии Краевой, которыми руководило правительство Польши в изгнании, оно сидело в Лондоне. И без лондонских хозяев никто не стал бы выполнять, то есть не было бы команд, не было бы исполнения. Вот уже эта война, она уже покатилась в обратную сторону. Она уже пошла по нам. Одновременно, пожалуйста, опять тот же самый Нюрнбергский процесс в самом разгаре. Что создается на территории оккупированных зон? Разведка Гелена.
Разведка. Они его настолько быстро задействовали, Гелена?
Да сразу. Практически сразу, потому что Гелен есть... сохранил огромные архивы.
Вот.
И эти огромные архивы...
Они оценили Гелена по достоинству и то, что он их мог принести.
А кто был Гелен? Гелен был офицером Абвера.
Да, конечно.
А кто был Абвер? Абвер – это была разведсистема поверженной фашистской Германии, гитлеровской Германии. Но для того, чтобы задействовать эту машину, да, ее, конечно, надо было изучить. Для этого потребовалось некоторое время. Потому что карточки надо, тогда же не было вот такого электронного учета, как сейчас, компьютеры и так далее, да, первую букву напечатал, и тебе там список пошел там на тысячи фамилий на букву А, да. Тогда надо было перебрать карточки. Немцы, естественно, делали карточки на немецком языке, то есть потребовался перевод. То есть тогда на подготовительный период требовалось другое время. Его потребовалось больше. Но, Леонид, дело в том, в чем? Дело в том, что умысел появился.
Я понял.
Умысел появился, поэтому это не были игры генштабистов.
Я все
это
понял.
Это были конкретные подготовительные мероприятия.
Меня вот это интересовало.
Конечно, конечно, да. А смотри, что в это время происходило на нашей стороне, на советской. Значит, уже 23 июля 45 года, июня 45 года уже появился закон о демобилизации старших возрастов. Вот те кадры, которые мы смотрим, хроника документальная, когда из теплушек старые солдаты, усатые такие... Это первые дни лета 45-го года, это первые демобилизованные, которые ехали из гарнизонов, которые остались в западных районах нынешней Польши, в Германии, вот они уже поехали домой. В 48-м году от армии в 11 было сокращено, сейчас я скажу точно, было сокращено с 11 миллионов 400 тысяч до 2 миллионов 900. И за 4 года, с 45 по 49 год, значит, да, с 45 по 49 год, разрушенная страна. Ведь что такое СССР после окончания Второй, вернее, Великой Отечественной, не Второй мировой, а Великой Отечественной войны?
Это очень...
Это основные районы, где все производилось,
да.
Они были в разрухе. Тогда еще Сибирь была не такая развитая, тогда еще Урал был не такой развитый. За 4 года с 45-го, прости, с 45-го по 49-й вышли на уровень производства 1940 года, что западные планировщики планировали только на 65-й год. Как тут было не объявить войну?
Я просто хочу, Жень, несколько усилить твою мысль, подчеркнуть лишний раз. Вторая мировая была у них, а у нас была Великая Отечественная.
У нас была и Вторая мировая.
Для меня, может быть, это все можно там, к словам всегда можно придраться, но я
нет,
считаю...
Нет, это конкретика, Леонид,
я
это конкретика,
считаю, как
да.
У нас
я
была
согласен с тобой.
Великая Отечественная.
Великая Отечественная началась 22 июля 41 года и закончилась 30 апреля 45 года.
Да.
А в рамках Второй мировой войны мы вступили в Польшу, и мы закончили с Японией. Это было в рамках Второй мировой войны, поэтому мы одновременно побывали, что называется, в двух войнах. И от этого никуда не денешься. И вот в то время, когда мы выводили войска, демобилизовывали их. Причем как? Значит, из армии были демобилизованы все женщины, все специалисты и все студенты. Они сразу попадали в мирную жизнь, они сразу попадали на, так сказать, на восстановление страны. Студенты, понятное дело, они, так сказать, восстанавливались в своих вузах и так далее. И в это время уже, я тебе сейчас скажу, значит, на 46-й, 49-й год, да, значит, план значит, клещи, жаркий день, испепеляющий жар, встряска, тоталити и дропшот.
Да.
6 или 7 планов, да? Вот, причем, если так вот подводить, то... А, еще 56-й год, это попозже. Значит, американцы подсчитали, что в результате всех вот этих вот массированных бомбардировок у нас должно было погибнуть свыше 100 миллионов человек. Вот тебе, пожалуйста, игры генштабистов. Но под это уже шла разведка и доразведка. И вот все, что мы с тобой в детстве смотрели...
Доразведка, определи этот термин, пожалуйста.
Разведка – это когда находят объект, а доразведка – это когда ты выясняешь, чем этот объект конкретно занимается, кто работает, ну, фамилия директора, фамилия секретчика, шифровальщика, там, вес это самое, производимого продукта, длина, там, характеристика. Вот это называется доразведка. Вот. Значит, мы с тобой когда-то, ну, вот в нашем детстве, мы с тобой посмотрели много фильмов про наших замечательных пограничников, которые уже были в погонах. Ну, вот, когда те вылавливали агентуру с воды, да, мини-подводные лодки, Черное море, Балтийское море, когда западная агентура проходила по кабаньим тропам, там шли спиной вперед, пытались обмануть и так далее. Вот это все правда, и вот это правда... Вот эта заброска, вот эти заброски, массовые причем.
Насколько они были... Вот хорошо, заброска агентуры, диверсантов после, условно, Второй мировой войны. Насколько это было массово?
Объясняю. Значит, на западные территории попало некоторое количество наших бывших военнопленных и угнанных немцами в Германию на принудительную работу, на принудительные работы. Ну, вот. Но это не было там десятки, это даже не сотни. Это были сотни тысяч наших советских бывших граждан, которые оказались в результате, значит, в Италии, в Великобритании, на территории западных районов Германии, в Соединенных Штатах, в Канаде, в Аргентине и так далее, да, которые по каким-то причинам, объективным или субъективным, не смогли или не захотели вернуться по репатриации обратно в Советский Союз. Огромное количество вернулось, определенное количество, немалое, не вернулось. Из них вербовали. Вербовочная база была большая. Вербовочная база была вполне достаточная. И это, кстати, было продолжение того, что делал Абвер в свое время, вот в годы войны.
Советскими военнопленными
и
теми, кто оказывался вербовали, на оккупированных
территориях. Отправляли в школы Абвера, значит, там им давали какое-то обучение, и потом забрасывали через линию фронта. Линии фронта не стало после войны, поэтому их забрасывали через государственные границы. Ну вот, забрасывали, ну, я тебе скажу, что, допустим, КГБ прибалтийских республиков отлавливало, ну, даже не отлавливало, а получало, да, получало, ну вот, десятками, в течение года могло быть 5 переходов, 6 переходов, причем не обязательно переходы были одиночные, они были парные, иногда выходили втроем, иногда целыми бандгруппами, ну вот, и это была очень активная работа и у пограничников, и у приграничных отделов и управлений КГБ. Это
МГБ,
была...
наверное, тогда еще все-таки.
МГБ, потом КГБ, да, да, значит, МГБ, КГБ, МГБ и так далее, госбезопасность.
Да-да-да.
Это была очень активная работа, и переходили, но тут что было интересно, и почему американцы и англичане от этого в свое время отказались, а это происходило практически до начала 60-х годов. Вся вот эта вот работа, она начала, так скажем, снижать свою активность после того, как 1 мая 1960 года был сбит
Пауэрс. Ю-2.
Да, У-2.
У-2.
Вот. Значит, ну, тут интересный момент. Значит, наша агентура, которая работала в школах Абвера, она ушла туда, на Запад. Она ушла на Запад, и, естественно, ее вместе со всей этой геленовской системой, ну, по-немецки «Гелен» будет, да, поэтому у нас ударение, оно немножко
Господь
прыгает.
Господь Бог себе.
Да, значит, они тоже частично туда ушли, кто-то остался на нашей. Радиоигры велись. Война окончилась, велись радиоигры, и наша агентура получала их ордена, находясь на нашей территории.
А даже так?
Да, и такое тоже было. Но это были единичные, конечно, случаи, но, тем не менее, это было. Вот, и, значит, наша... Вот, кстати, это тоже в кино, вот советское кино в этом смысле, оно не было фантазийным. Оно было абсолютно построено на реалистичном, на документальном материале, и консультантами этих фильмов были серьезные наши полковники и генералы. Угу. Они консультировали, они только закрывали там какие-то личные данные, ну вот, но это было, это действительно там «Сатурн», вот вся вот эта вот сериальная это осветление.
«Ошибки резидента».
Конечно, да. Конечно, это все была правда, и вот эта вся правда, она продолжалась до где-то середины, почти середины 60-х годов, но вот отец моего товарища и сокурсника, и товарища, он за прием агентуры с воды из Балтийского моря, он от английской королевы, от королевы Великобритании орден получил. Поэтому потом уже до американцев...
Кстати, а вот да. Любопытно, он, скажем, день чекиста, может его надеть?
Он его мог бы надеть, но, во-первых, его уже нет в живых.
Это другой. Это...
А во-вторых, пришли новые латышские власти, ага. И арестовали, его уже не было в живых. Ага. И арестовали все его награды.
Понятно.
Да, а теперь его сын пытается эти награды вытащить, а ему говорят, вы знаете, кое-что мы потеряли.
Понятно.
В том числе и этот орден.
Да-да-да.
Вот такие, но это уже как бы вот сегодняшний день, но это было тогда.
Как говорил солдат Швейк, а смерть заложить мне не верится.
Так точно, угу. Так точно, да. Вот, значит, и вот когда они поняли, что информационная отдача, работа огромная, самолеты летают, ночью забрасывают парашютистов, подводные лодки ходят, катера, заброска с аквалангами и так далее, даже... Потом уже в глубокое советское время был анекдот, когда вот он, значит, с парашютом выбросился, значит, там приземлился, закопал, все. Переоделся, входит в деревню и спрашивает, а где там следующая, там такая-то деревня? А ему говорят, летел бы ты, браток, обратно к себе в Америку? Он говорит, а откуда вы знаете? А к нам негров не часто забрасывают.
Да.
Но это наш такой профессиональный анекдот.
Да.
И тогда они поняли, что надо менять тактику. Но осталась стратегия, и стратегия заключалась в том, что они совершенно не собирались выходить на мирное сосуществование. Ведь смотри, что получается. Советский Союз, ни Российская империя, ни Советский Союз не собирались уничтожить ни одной страны вообще. Когда в 20-е годы советским руководителям, когда они прошли гражданскую войну, значит, оккупационные вот эти вот, значит, мероприятия японцы на Дальнем Востоке с американцами, интервенция, да, и наши вот тогдашние советские руководители, и Ленин, и Сталин, и целый ряд, они поняли, что мировая революция пролетарская – это хорошо, но это так сложно. И накрылась революция в Германии, в Баварии, там, в Венгрии и так далее. То есть это перестало быть делом сегодняшнего планирования. Единственное государство, которое большевики уничтожили, это была нацистская Германия. То есть у нас, вот я кончил служить уже вот в 97-м году, советское время для нас, для всех закончилось в 91-м, у нас не было планов на уничтожение Соединенных Штатов, этого самого, да, объединенного, вернее, это Великобритании, там, Франции, там, всеми любимые, так сказать, там, Италии. Угу. Не было этих планов. У наших противников эти планы были. И по результатам 91-го года мы видели, что они, мы уже поняли, что они не только были, а они и состоялись. Вот они, государство, которое называлось Советский Союз, они его разрушили. Но к этому шло очень длительное планирование, очень точное, очень тонкое, то, что мы с тобой договорились называть долгосрочное планирование именно на уничтожение.
Угу. Дорогой, хорошо, заканчивается период, и, по-моему, есть такой термин, активная разведка, когда там засылают, стреляют, взрывают, все, не оправдало, не получилось. А, во многом благодаря советской стороне. Куда переходят? куда направляется финансирование, насколько мощное финансирование, насколько консолидированы усилия. Что начинается после этого?
Ну, план уничтожить Советский Союз, он как был, так и остался. Но вот понятно, что надо было, уже стало понятно, что надо менять тактику, потому что военное планирование, оно уже никак не могло состояться. У нас появилось средство ответного удара, то же самое атомное, конечно, оружие. Но вот, и тогда планирование превратилось, оно поменялось, да, оно ушло в планирование уничтожения Советского Союза. Союза изнутри. Надо было перенастроить людей, которые жили на территории Советского Союза, чтобы они сбросили это государство, государство – это государственный аппарат, во главе с руководящими органами и так далее, чтобы они сами сбросили, уничтожили вот это вот самое государство. Значит, ну, смотри, вот опять-таки контекст. Сентябрь 1947 года появляется очень мощная спецслужба в Соединенных Штатах, Центральное разведывательное управление, при том, что разведка Министерства обороны, разведуправление РУМО, так называемое, да, значит, разведка ВВС, ВМ, это все было, ну вот ФБР это одна из самых старых структур Соединенных Штатов, там тоже. А разведотдел в Министерстве обороны, Госдепартамент, он как был, он так и остался и сохранил свои позиции. И появляется ЦРУ. Что такое ЦРУ? ЦРУ – это личная разведка президента.
Да, ну да, ЦРУ же прямое президентское подчинение.
Прямое президентское подчинение без единого законодательного акта на федеральном уровне. Только устав. ЦРУ работает по собственному уставу. Единственное, что соединяет ЦРУ с Соединенными Штатами, это закон о том, что они не имеют права вербовать на территории Соединенных,
да,
Штатов.
И, ну, это уже ваша епархия. По-моему, они не имеют права вести оперативную деятельность на территории Соединенных
Штатов. Это и есть. Это и есть. Потому что с вербовки начинается получение информации.
И насколько я слежу за американской жизнью, это нарушается направо. Право, налево, прямо, назад, как угодно.
И по диагонали.
Да.
Конечно. Звездная полоса. Это нарушается звездно-полосато.
Да.
И точечно, и, так сказать,
да,
и
директивно. Собираются, да, комиссии, кого-то выгоняют.
Конечно. Да. Но тем не менее, да. Вот, и там собираются как раз вот люди с аналитическим складом ума, ну, им надо отдать должное, все-таки чем хороши американцы, вот, и для себя, и для мирового сообщества, они умеют работать с информацией, они знают, что это такое, и для них это не нечто сказочное, что должно приносить какие-то волшебные результаты само по себе, это инструмент. Вот они с информацией работать умеют. И почему у них 91-й год получился? Потому что, именно потому что они умеют работать с информацией. И смотри, что происходит моментально, да? Значит, «Голос Америки», радиостанция «Голос Америки» появилась в 1942 году. Замечательно, что они вещали. Они передавали реальные сводки с реальных фронтов. Начиная с 1947 года, они стали заниматься антисоветской агитацией и пропагандой. И причем, ну, ты наверняка помнишь вот этот вот слоган, что мнение радиостанции «Голос Америки» не обязательно
совпадает
с мнением американской администрации. Дальше происходит. Радио «Свобода», «Немецкая волна» – это уже 50-е годы.
«Свободная Европа».
«Немецкая волна», русская служба BBC, я просто читаю список, у меня написано. Да. Радио «Ватикана», «Голос Израиля», международное канадское радио, международное французское радио, шведское радио, «Свободная Европа» 76-го года начинает вещать на страны социализма. На чехов, на венгров, там, в общем, на все вот это вот наше окружение. Да.
Жень, у нас сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости, а после новостей продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Мы продолжаем нашу беседу с независимым аналитиком, очень хорошим писателем, Евгением Анташкевичем.
Спасибо.
И правду приятно и сладостно говорить. Да, тем более в глаза. Мы продолжаем, значит, организуются радиостанции. с твоей точки зрения, профессионал, то, что забрасывали эти воздушные шары с листовками, это эффективно было?
Эффективно.
Эффективно.
Это было эффективно, потому что частью населения это было востребовано. Потому что ни одна страна с самого своего начала и образования, она не родилась социалистической, коммунистической. У каждой страны была своя история, у многих стран от рабовладения, античного периода, феодального, капиталистического и так далее. Поэтому, конечно же, население этих стран, то же самое, да и Советского Союза, и Чехословакии, и Польши, оно не было однородно партийно-коммунистическим. Потому что были крестьяне, единоличники.
Ты говоришь, были... подожди, одну секунду, Жень, ты сейчас говоришь и о так называемом соцлагере Восточной Европы.
Конечно.
И о Советском Союзе тоже.
И о Советском Союзе тоже, потому что волна наступления, вот этот вот вал, который потом стал девятым, он все-таки стал девятым.
Слушай, а ты знаешь, мне вдруг сейчас пришла какая мысль в голову, и это вопрос к тебе. Мы знаем и о борьбе с украинскими националистами, и с прибалтийскими националистами. С их стороны были какие-нибудь масштабные попытки, например, дестабилизировать Советскую Среднюю Азию и Кавказ?
И Кавказ, и Среднюю Азию, значит, ну, со стороны украинских и прибалтийских я не припомню, у них были свои проблемы.
Нет, это
а Средняя
там
Азия
работали,
и Кавказ,
а работали
конечно,
они...
Конечно,
всё,
конечно, потому что англичане и американцы работали с территории и Персии, и Ирана, да, и с территории Турции. Но вспомни, с чего начался так называемый Карибский кризис. Он начался с того, что турецкое правительство позволило американскому правительству на своей территории разместить ядерное, значит, ядерное оружие. Да? Поэтому, понимаешь, вот если мы попытаемся что-то доказывать, что кто-то стал перепиливать какую-то ниточку, перекусывать, да, и это самый главный враг, это будет неправильно. Это была массированная, огромная работа, которая велась на всех уровнях абсолютно.
Ты, знаешь, да. Ты один в один говоришь то, что мне в личной беседе сказал Сергей Шестов. Он говорит... Это была работа, люди приходили каждый день, садились за письменные столы.
Они отписывались за опоздание на работу, они получали бюллетени, их дети ездили в их пионерские скаутские лагеря. Почему? Потому что папа работал в той организации, в том управлении, допустим, там в русском департаменте ЦРУ и так далее, и так далее. Они выходили с одной меньшей должности на большую должность, доходили до больших должностей, это все была работа, это был их госплан.
Угу.
Но вот для того, чтобы нам, бывшим советским людям, представить, что это такое, это был их госплан, это был их генеральный штаб. И они, между прочим, брали на работу не только тех, кого они брали в штат, да, и платили зарплату, они брали на работу и те, которые оставались в университетах, на кафедрах, в Голливуде. Это было огромное количество людей, которые от правительства, я работаю, вот фраза, да, из кино, я работаю на правительство.
Да?
Почему? Да. Потому что он получает контракт на, допустим, философскую разработку недостатков социалистического строя в Советском Союзе. И ему нужна информация, и тогда добывающие информацию американские, английские, французские, немецкие и так далее органы, у которых есть инструментарий, которые вербуют, они вот в эти коллективы, это кафедры, это фонды, это антисоветские и политологические центры.
Кстати, я...
Они выделяли немалое количество денег, они платили гранты, но они еще и, извини, они еще и обеспечивали информацией тех, кто им выдавал конкретные рецепты, начиная с перемещенных в Соединенные Штаты Америки и Канады, арестованных нацистов.
Я просто хотел в подтверждение твоей мысли сказать, что, опять же, смотришь американский фильм какой-то про ЦРУ. преподаватель в университете разговаривает со студентом, и студент встречается с Аль Пачино.
Да.
Который оказывается кадровым оперативным сотрудником.
Фильм называется «Вербовка». Да,
он называется «Вербовка»,
этот
фильм.
Да.
Фильм «Три дня Кондора», который...
Да, отличный фильм.
«Шесть». Он вообще книга называется «Шесть дней Кондора». То же самое. Человек закончил факультет, скажем так, английского языка и литературоведения. И опять же какой-то преподаватель сказал ему, что, ну, я встретился с этим человеком. Вот так человек попадает.
Чем занимался Бурбулис, когда преподавал? Он изучал историю коммунистического движения, старую марксистско-ленинскую философию, старую политэкономию. Он изучал прошлое. Ну, условный Бурбулис.
Ну, да, да,
условный,
да.
Условный,
да.
Бурбулис, да? Чем занимались те люди, о которых ты говоришь? Они изучали будущее.
Конечно.
Они строили будущее. Они вместе с политиками, все президенты Соединенных Штатов, вплоть до сегодняшнего, значит, Черчилль, все премьер-министры Великобритании, Канады и так далее, они строили будущее, и они его выстроили до полного понимания того, как оно должно выглядеть. Они точно знают, как должно выглядеть будущее, а будущее должно выглядеть конкретно. Два в одном. Соединенные Штаты и Великобритания, ну, плюс сателлиты, они центр мира. Все.
Англосаксонский мир.
Ты знаешь, я в детство провел в Германии. Нас возили в саксонскую Швейцарию. Угу. Я не видел ни одного саксонца, но что такое Саксония, я знаю. Красота необыкновенная. Угу. Поэтому не порть мне настроение.
Ладно, ладно. Правда, англо-американский. Хорошо.
Да, я пользуюсь терминами Черчилля.
Давай. Продолжим.
А, вот один момент.
Да,
я хочу,
пожалуйста.
Я хочу сказать. К этому времени, значит, госбезопасность поменялась кардинально. Если госбезопасность вот в допрежние времена, довоенные и сразу послевоенные, какой-то период небольшой, это был орган, направленный вовнутрь, это был репрессивный орган, суть и задача которого заключались в том, чтобы контролировать и выстраивать отношения внутри страны, и набор кадров был соответствующий, об этом вообще еще никто не говорил, когда человека от станка приглашали в АГПУ НКВД, ну вот, и говорили, ну все, вот ты коммунист, он говорит, я коммунист, вот ты идешь работать в органы.
Павел Фитин, начальник разведки.
Конечно, конечно, да. Но он попал в разведку, остальные попадали следователями, по большей части. Это были люди без образования или там с каким-то условным образованием, им давали 2-3 недели подготовки юридической, фактически это была немножко искаженная юридическая лексика, и они работали заведомо, и они воспитывались так, с врагами народа. То есть там об адвокатуре, о правах там, человека вообще речь не шла. Это не... Но тогда был такой период, тогда были такие законы. Как бы создается комитет госбезопасности, это уже...
54-й год.
54-й год, да. Это уже была другая система, и в связи с мировой обстановкой, в связи с тем, что у нас активнейшим образом, я тебе уже говорил об этом, работали пограничники, кабани, тропы, вот эти...
Да.
Вот, значит, в корне поменялся набор. Набирали только на оперативную работу и на многие другие, да? Значит, набирали только с высшим образованием. И давали еще 2, а то и 3 высших образования. Люди начинали изучать языки и обязательно проходили полный или адаптированный курс юридических наук. Вот я закончил, я юрист по образованию. Я закончил высшую школу, Игорь Георгадзе закончил мой же факультет на 2 года раньше. Он юрист по образованию.
Но этот Сергей Шестов Горный...
Он имеет гражданское образование.
Да.
Мы с Игорем гражданского образования не имеем.
Угу.
Вот Сергей, после того, как он получил гражданское образование, он получил еще как минимум 2 дополнительных образования. Юридическое обязательно. Мы должны были разбираться в законодательстве. Угу. Угу. От нас это требовали. Значит, когда я учился, у нас не было земельного права и трудового. Хотя с КЗОТом, тем не менее, нас
знакомили.
Нас знакомили, поэтому по диплому я юрист-правовед.
Хорошо, значит, меняется система госбезопасности.
И она разворачивается на противодействие внешней угрозе. Мы перестали заниматься внутренней обстановкой. Только в 60-е годы, когда вот уже развилась работа на противника на направлении антисоветская агитация, пропаганда, внутри, и внутри была цель, и она была точно нами определена, заговор и смена, силовая смена государственного строя, вот тогда появляется пятое управление. А вот тот период, о котором мы с тобой говорим, весь комитет госбезопасности был направлен на противодействие извне. Это была агентура, которую вербовали резидентуры в Москве, в посольствах, консульствах, в Питере, в консульствах, в других консульских округах. Там, где сидели иностранцы, там обязательно сидели или резидентуры целиком, или их представители, и они вели вербовочную работу среди нашей интеллигенции, инженерного состава. Они начинали уже перевоспитывать нашу интеллигенцию и выкрадывали наши военные, экономические, промышленные и научные секреты. Вот эта работа стала развиваться вот так, и тогда Комитет государственной безопасности переориентировался на внешнего противника.
А насколько изменялась, скажем так, агитационно-пропагандистская работа?
С их стороны.
С их стороны, конечно, мы говорим.
Она не то чтобы менялась, она появилась.
Угу.
Она появилась до Второй мировой войны. Ни Советского Союза, ни Сталина на внешней арене, ну, в общем, та часть человечества знали о том, что есть Советский Союз,
ну да,
даже,
ну
в Лигу,
да.
даже в Лигу нации приняли, потом, правда, оттуда же и выгнали,
да, да.
Но вот что есть там какой-то Сталин, а война привела к тому, что Советский Союз стал участником международных отношений. Причем таким участником, он вошел в состав победителей. И тогда, когда создавалось ООН, то есть появился Советский Союз. До этого агитацию и пропаганду можно было не вести. До этого она велась наоборот. Коммунисты и так далее оттуда ехали в Советский Союз. Ну вот, это была, так сказать, обратная агитация и пропаганда, да? Угу. А когда после Второй мировой войны Советский Союз появился, и когда они поняли, что их вот такие чисто шпионские методы борьбы, они к результатам не приводят, вот тогда появилась антисоветская агитация и пропаганда. Кстати, тогда же появился новый уголовный кодекс 1963 года и статья. Вот там интересно, там значит, была статья диверсии и терроризм, да. которые не работали в советское время.
И просто не было.
Не работали в советское время. Первый взрыв 1979 год.
Да,
это
да,
вот
да,
армянская группа. Да,
да, это, по-моему, пятое управление и возглавляло расследование.
Ну, естественно, конечно, и следствие, и оперативную работу, и так далее. Не было ни диверсий, ни взрывов. Но заработала статья «Антисоветская агитация пропаганда». Вот работала статья «Измена Родине», 64-я, 65-я «Шпионаж», потом шли «Диверсия», «Теракт», значит, все связанное с этим. Я сейчас просто не помню. По-моему, 80-я статья «Антисоветская агитация, пропаганда», Леонид, заработала в полный рост, потому что...
Есть данные о том, какие деньги на это тратились?
Я хочу сказать вот что. Значит, никогда серьезные спецслужбы никаких своих секретов не открывают. Пусть историки на это не надеются. Никогда не будет открыт полный бюджет.
Ну да.
Никогда.
Ну, я понимаю.
Потому что под этим это не игры, это серьезно. Потому что за этим стоят живые люди, которые представляют ценность и для одной стороны, и для другой стороны. Потому что, как бы вот по траектории можно найти, откуда пуля вылетела.
Откуда прилетела.
Поэтому да. аналитики, если сядут и начнут раскладывать реальные цифры по бюджету спецслужб...
Ага, они найдут и скрытые статьи какие-нибудь.
Они найдут много всего что. Интересного, после чего следующие аналитики докопаются до детей и внуков.
Угу.
Поэтому даже те материалы, которые сейчас рассекречиваются про... Ну, Леонид, слушай, ну, в конце концов, дело по убийству в Великобритании, материалы по убийству Григория Распутина рассекречены не все. Вот не все. Ну, нет, не кончается фамилия Рейли на Сиднее. От него остаются дети, внуки, уважение к семье и так далее, и так далее. Но только вот в эти годы стали брать интервью у детей и внуков фашистских бонз.
Я тебе хочу сказать, до
уже
сих пор...
Уже сами старые люди.
До сих пор засекречены документы по ГИСу.
Так точно.
Можно предположить, какая грязь там прячется, но нет документов.
Это правильно. Это правильно. Поэтому вопросы, каков был бюджет, миллиарды.
Все.
Миллиарды.
Меня это... Не-не-не, я никогда не задам вопрос, как люди вашей профессии всегда говорят, ну, это детали. Вот. Понятное дело, что...
Самое интересное как раз...
Ничего подобного.
В деталях и заключается.
Главное – это стратегические замыслы и понимание этих стратегических замыслов. Я просто абсолютно некомпетентен в таких уже специфических вопросах, но миллиарды меня устраивают.
Миллиарды, миллиарды. Поэтому, когда американцы говорят, что мы истратили на Украину за 25 лет там 5 миллиардов, но это они говорят. А, господа, а куда деваются триллиарды? Я знаю, что такой цифры нет, но когда-нибудь она будет, да? От этих самых опиумных посевов в Афганистане.
О, это любимая мантра Сергея.
Куда эти деньги деваются? Ну что, мы с тобой и Сергеем, мы, тем более он из Средней Азии, мы можем с тобой представить караваны афганцев в этих самых шапочках, которые...
В пуштунках, да.
Которые на ишаках и на ослах возят опиумные мешки куда? В Германию, что ли?
Угу.
Конечно, этим занимается кто? Догадайся с трех букв,
кто этим занимается.
Да, да. И самое главное, что не за доходы от этого, не за расходы не надо отчитываться перед Сенатом и Конгрессом.
Значит, да, оперативные расходы.
Все, поэтому представьте себе, сколько было реально, это 5 миллиардов, цифра была названа, потому что она, как нынешние говорят, бьется.
Ага.
По бюджету она бьется. А сколько не бьется? А сколько было истрачено на некоммерческие общественные организации?
Это отдельный. Вот прямо сейчас давай об этом и поговорим. А у меня, знаешь, еще какая мысль?
Да.
А сколько из этих 5 миллиардов так и не ушло из источника финансирования?
Так это источник финансирования...
Не, прямо там растащили
все. Так это источник финансирования финансистов.
5 миллиардов, это сказали, что они все пришли...
5 миллиардов – это по ведомости.
Нашим соседям они пришли.
5 миллиардов
– это
по ведомости. Конечно. 5 миллиардов – это по ведомости. А сколько в конвертах?
О, так.
Это как в том анекдоте таможеннику, да? Он, значит, таможенник вскрывает там чей-то кейс, а там золото, бриллианты. Это ваше? Нет.
Это ваше.
Это ваше. Да. А наше идет.
А наше в трюме.
А наше в трюме, трубопроводами и так далее.
Значит,
вот о чем разговор.
Я кратко подытожу то, что я уже рассказал. Была война против СССР. Разными методами. Ежели кто хочет убедиться в том, что это не плод кремлевской пропаганды какой-то...
Почитайте книжку американцев, которую они написали, как бедному несчастному Борису Леонидовичу Пастернаку...
Премию вы...
Чего американцы сделали с его премией и с самим Борисом Леонидовичем. Вот это, это не мы написали. Это не наша агентура пятого управления написала в Америке. Просто почитайте, это интересно.
Значит,
это на русском языке.
Нет, можно почитать американские. Есть прекрасные книги, авторов которых не заподозришь симпатии. Хоть к Советскому Союзу, хоть к Российской империи, хоть к чему. Про свои спецслужбы, про то, как они работали против нас.
И про то, как они сетуют на свои спецслужбы за то, что те не очень хорошо работают при очень хорошем финансировании. За их провалы.
Так, хорошо.
Переживают люди.
Значит, время шло, методы
Дополнялись,
модернизировались. Результат мы видим. Результат мы видим. Скажи, пожалуйста, что такое НКО? Когда они были запущены? И что это по сути? Потому что, извини, я чуть-чуть отниму у тебя времени, потому что у нас, к сожалению, многие люди, они телевизор смотрят. В телевизоре что там, что здесь огненные пропагандисты. Им чего не скажи, они все сделают. Сегодня так сделают, а завтра раз и сделают по-другому. И все. Значит, дефицит на серьезных экспертов, он огромен. Поэтому у нас про эти НКО покричали. О, да это копия с американского закона. Отлично. А дальше? А дальше нет времени, надо опять про Украину говорить.
А зря копия вот, с американского закона.
Пожалуйста.
Ну, и ты читал, мы не, к радости к нашей, мы не застали Великой Отечественной войны, и никакой войны.
Да.
Но, вот, но мы же помним, и нам родители рассказывали, и многие очевидцы, и так далее, когда люди с фонариками вылезали на крыши, сигнализировали,
да.
указывали,
да.
куда бомбы метать,
да.
ну, вот, крали секреты, перебегали на сторону врага, и так далее, и так далее.
Кстати, сколько было дезертиров?
Ну, около миллиона.
Расхитители, варьё.
Да, это как бы...
У нас же все воры в штрафбате воевали и победили. Без них куда бы?
Ну да, была победа, которая была достигнута, значит, бойцами штрафбата и бывшими уголовниками.
Конечно!
Да.
Конечно.
Ну вот, значит, ну, тут нельзя не сказать, Леонид, нельзя не сказать, что и государство, и его руководящая сила тоже, в общем-то, далеки были от идеала. Что
конечно.
Произошло после, вернее, с того момента, когда закончились партийные чистки?
Да.
Партийные чистки закончились при Хрущеве.
Не, у нас же ведь партийная чистка, когда человеку, ну, скажем так, среднему, обычному, говорят партийная чистка, у него сразу в голове репрессии, там, ну, чувства разные, типа 1937 года возникает. Все понимали, что в партию попадает какое-то количество случайных людей. И господин да, Хрущев,
да,
давай.
Да, да. Значит, к чему это привело? Вот руководство Хрущева привело к тому, что, значит, вот самая главная ошибка партийного руководства того времени, это был, конечно же, догматизм. То есть социалистическая идея, она превратилась в догму. Значит, идею посадили в клетку.
Угу.
И она, ну, а идея-то она росла, она развивалась, но она развивалась уже уродливо. Это было первое. Значит, второе. Отсутствие кадровой политики. В чем оно заключалось? Оно заключалось в том, что многие руководящие посты можно было занять, только лишь являясь членом КПСС.
Не коммунистом, а именно членом партии.
Вот, и тогда ты можешь стать начальником только в том случае, если ты член КПСС, и в КПСС поперли бурбулисы.
Mm.
То есть они уже и другие какие-то члены.
Ну да.
И тогда размыло партию, и партия фактически утратила руководящую роль, кроме как на словах. И тогда стали говорить, да, значит, ну и другие ошибки.
Да.
Другие
да.
ошибки
и, кстати,
в области
говоря, это
экономики.
Принимало уродливые формы, это знаменитый партийно-комсомольский призыв в КГБ.
Ну, много было всего.
Много было. Это один
и
пример.
И комсомольский, и партийный призыв. При том, что никогда начальник хорошего подчиненного в другую систему не отдаст.
Жень, у нас сейчас новости. После новостей продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, мы продолжаем нашу беседу с Евгением Анташкевичем. Итак, НКО.
НКО – это такая, в общем, вирусная программа, когда к тебе в страну запускаются люди, которые начинают очень активно, будучи поддержанными и материально, и материалами, когда они начинают тебе рассказывать о том, в каком ты плохом государстве живешь и что надо сделать для того, чтобы государство было хорошим. Ну, я поддерживаю связи, как ты знаешь, и с Киевом, и с Кишиневым.
Да.
Но вот там мне рассказали смешную, и с Кишиневым мне рассказали смешную, значит, историю, когда их президент Воронин сказал оппозиции, а оппозиция это была вся на НКО.
Это прежняя.
Это,
прежний президент.
Да, ну, да. Про нынешнего мы пока ничего не говорим.
Да,
Игорь Николаевич Дадон пока вроде все замечательно.
Да, все пока.
Но посмотрим, что будет дальше. Ну вот, а Воронин сказал оппозиции, вы не взорвете, вы Молдавию не взорвете. Молдавский народ это мамалыга. Мамалыга – это блюдо,
да,
которое готовится из да, кукурузная каша.
Скажем так.
Ну вот, и через несколько месяцев он, знаешь, что получил? Мамалыжную революцию.
Ну да.
Вот это работа НКО. А с Киевом, когда я сейчас разговариваю, они говорят, что, ты знаешь, вот, ну, некуда пойти, потому что везде альтернативное, причем альтернативное альтернативному, и вот это альтернативное альтернативному альтернативному, и есть, то есть не на что опереться. Что происходит? Происходит следующее. Засылаются эмиссары. В Советском Союзе это на нашем языке, это называлось эмиссары. Они получают материалы, они получают деньги. Материалы – это информация. Они получают деньги и начинают вокруг себя создавать людей, которым очень хотят понравиться по тем или иным причинам. У кого-то есть чье-то свое мнение. Да-да-да, ваше мнение, оно
очень важно для нас.
Очень важно для
нам
нас.
Нам бы хотелось.
Оно, да. А что вы думаете по этому поводу?
Да,
да вот вы думаете абсолютно. Они начинают искать, и они находят, как правило, согласных людей, или они начинают искать профессионалов и переориентировать их просто за деньги. Я никогда не забуду прямую речь нынешнего директора, мы уже с тобой говорили об этом, Института российской истории Юрия Александровича Петрова, который сказал на центральном телевидении в начале 90-х: историки за грантами, а гранты они не по линии Сбербанка, они из НКО становились в очередь, а для того, чтобы получить грант, надо написать, что ты за этот грант напишешь.
Конечно, конечно.
И вот таким образом у нас люди, которые проиграли все свои войны, русско-японскую, Первую мировую, гражданскую, так называемые белые герои, они у нас стали светочами русской истории.
О, да.
А те офицеры, которые победили, и солдаты, которые сломали хребет нацистской Германии, они стали людьми, декорированными в офицерские погоны. Вот такие сломы произошли, когда войну выиграли, что мы уже с тобой говорили об этом, когда войну выиграл народ впереди, ну, чуть-чуть я утрирую, но только чуть-чуть, впереди которого шли штрафники.
Конечно.
И уголовники.
Да.
А нет. Сталин в это время
прятался на ближней даче.
Он поджигал тылы. Вот он ходил со спичкой и убивал.
Не-не-не, ночью расстреливал в подвале.
Ужас. Вот этот весь ужас, он стал. Это все было сделано посредством некоммерческих организаций, которые несли политическую идею, но в середине этой идеи был заговор. Вот что сделал Реджеп Эрдоган летом прошлого года? Он освободился от заговора внутри страны.
Угу.
Посредством заговора он освободился от двух заговоров внутри страны. Тлел заговор внутренней оппозиции среди интеллектуалов и военных. Он об этом, естественно, знал. Тлел заговор на островах в Мраморном море, там, где сидели ЦРУшники. Потому что абсолютно самостоятельная, самодостаточная политическая личность, политическое лицо Эрдогана не позволяло, чтобы им так помыкали, как, допустим, помыкают ангелам Меркеля, да, ангелом по имени Меркель. Ну вот, и когда вот информация об одном внешнем заговоре и одном внутреннем заговоре сошлась, но они еще были не готовы, они были в стадии подготовки, но внутренний заговор, он велся, в общем, достаточно вяло, да. Это я анализирую без каких-либо внешних источников, просто как профессионал, глядя на то, что произошло. Он своим заговором взорвал эти два. Они состоялись, но они состоялись уже у него под колпаком, и он так зачистил страну, что сейчас никакое ЦРУ там позиции не имеет, никакое БНД немецкое там позиции не имеет, и он сейчас абсолютно суверенный, но, правда, с такими диктаторскими замашками, но, господа, это Восток, тут надо иметь это в виду.
Это вот... Кстати, да. Знаменитый крик, опять же, это моя мантра, наши эти все знатоки, телеведущие и так далее, и так далее. Они нам говорят, что они приглашают там дежурных поляков, американцев, как, с моей точки зрения, гнать, на них еще деньги тратят.
Ну, я не знаю насчет того,
они
чтобы
нам
тратили,
говорят,
но
они
то, что они зарабатывают
нам
деньги, польские хохлятские пропагандисты.
Нет, мы интернационалисты.
Извини, а да. Куда оселедать ты куда денешь?
Нет.
Запорожского
ну,
казака.
Хорошо. Нет, ну ты
нет,
оттуда,
если...
у тебя правда
Я москаль, я москаль.
Леонид,
я москаль, я с бородой.
Я вот что хочу сказать. Да. Смотри, я хочу сказать, что они нам говорят, у них это очень довод, часто употребляем. Вы на себя посмотрите, у вас нет друзей. А на кой мне друзья? На кой стране друзья? Стране нужны союзники. Союзнические отношения становятся.
Мы во многом переживаем и сейчас недоумствованные, недодуманные вещи, которые пришли вместе с догматическим социализмом, когда к власти пришел неспровергатель по имени Никита Сергеевич.
Да. Да? Кстати, с него начался конфликт с Китаем.
С него многое началось, в том числе и друзья на международной арене.
Да, это да.
Ну вот, друзья на международной арене, значит, но интернационализм рано, ладно, он был еще и позже, но мы как-то уверовали в это. Мы уверовали, хотя на самом деле, конечно, речь идет не о дружбе. Сегодня выгодно так, завтра ситуация
по-другому
поменялась. Да.
Конечно.
Ведь сейчас смотри, за что ведется борьба. Уже ведется борьба, да? Она сначала ведется внутри страны, просто ищут пресную воду. А если не найдут, за что будет война? За что будет борьба? Она будет за пресную воду, у кого больше, и ее надо будет отнять. Из нее, из этой пресной воды, из озера Иссык-Куль, надо будет построить водопровод для того, чтобы снабжать то же самое китайские Урумчи. Поэтому о каких друзьях мы говорим? Это просто неграмотно, это политически неграмотно, это некорректно.
То есть в настоящий момент... Некоммерческие организации. Первое, это мы за все хорошее, а у вас все плохое.
Это вирусная программа.
Да, а у вас все плохое. Второе, это полное, ну, скажем так, подрыв и разграбление истории.
Да.
Фальсификация.
Да.
Фальсификация.
Стопроцентная, конечно,
и
да.
Внушение комплекса неполноценности.
Внушение комплекса неполноценности и вины перед...
Всеми.
Перед всеми остальными.
Mm-hmm.
Вины перед поляками, вины перед немцами. Потому что как? Ну, вот смотри, значит, вот последние данные, но я их подчеркнул не из документов. Я, если и в архив, то немножко на другую тематику. Кстати, вещи у Олега я все-таки закончил.
Отлично, поздравляю.
Я все-таки закончил, да. Значит, это из пропагандистских, так скажем, источников. Значит, действительно было подвергнуто уголовным наказанием военными трибуналами Совет Красной Армии больше 4000 офицеров, наказанных за уголовное преступление мародерства и насилия в период где-то с ноября 44 по апрель 45 года на территории Германии. И значительное количество солдат, которые нарушали, вот как это называется, ну, совершали военные преступления, да, или преступления во время войны, да. Мародерство, насилие и так далее. 4000 это немало.
Это совсем, это тысячи.
Это немало, тем более офицеров, да? Угу. Но они были наказаны, и были, значит, открытые трибуналы, и пусть меня, так сказать, либеральные историки не простят, да? Угу. Были казни. Людей казнили за то, что насиловали, за то, что... Но что из этого... Вот об этом долго-долго молчали.
Ты подожди. Да. Я знаю эту историю. Опять же, не исторический документ. Отец рассказывал, потому что отец закончил войну со взятием Кёнигсберга. Он говорил, что когда появились случаи, вот подобные случаи в Восточной Пруссии, он был прикомандирован к группе, которую возглавлял майор Смирша.
Да, да.
У которого были полномочия прокурор. На месте.
Конечно.
На месте.
Конечно. Но после проведения расследования.
Значит, свидетелями они застукали, как да. Рассказывал отец, застукали, наваляли какому-то хозяину и вытащили у него самые ценные вещи. Это на месте. Их на застали месте. На месте преступления.
На месте. Да? На месте, расстреливали, да? На месте, да.
И отец подвергали. Сказал, к вечеру да. Все было кончено.
Все было кончено, да. Конечно. Поэтому замалчивание нашими советскими властями этой информации к чему привело? К тому, что мы изнасиловали 2 миллиона немок.
Не, больше, 1,080 миллиона, я так.
Ну, где-то так, ну, где-то да. Так, да? Да? Вот где есть правда, и когда этой правды нет, что на ней вырастает?
Конечно.
И то, что мы наказали своих же офицеров и солдат за это нам за них стыдно, а за то, что мы наказали, нам не стыдно. Нет. Нам не стыдно. И теперь смотри, вот тоже информация, которая появилась совсем недавно. Mm-hmm. Значит, Красная Армия переходит границу Советского Союза в ту сторону, да? Значит, все раненые специалисты, которые находятся на излечении в тыловых госпиталях, в армии не возвращаются. Они остаются в Советском Союзе для восстановления страны. И начинают набирать, значит, солдатами и даже там на какие-то командные должности, значит, тех, кто подросли на оккупированных территориях. И теперь смотри, они попадают на территорию Германии, а это за польской Познанью уже на запад, да, да. Это Кюстрин, Зелов и так далее. Кстати, я в этих местах в Германии и жил. Угу. И это моя география. И вот они, прожив 3-4, вернее, там от полутора до 3 лет, прожив на оккупированной территории, они попадают к немцам. Они видели, как насиловали его мать, его сестер, как сестер потом забрали, просто вот сгребли и забрали на работы в Германии, как убили его бабушку и так далее, и так далее, и он попадает к немцу. Другой вопрос, что воспитательная работа велась недостаточная. Ему надо было объяснять, нельзя ни убивать, ни насиловать, да. Ни мстить. И в это же время Илья Эренбург пишет, что? Убей немца. Убей.
А на что?
Не убить,
Леня. А убей.
Убей немца. Убей немца.
На что Сталин сказал, Илья Эренбург упрощает. Вот.
Поэтому война – это другое состояние всего.
Конечно.
Но то, что во время войны, когда надо наступать, советское военное правосудие наказывало и расстреливало мародеров и насильников, об этом надо говорить. За народ, может быть, за народ не стыдно, за людей, может Конечно. Быть, стыдно, но за правду Конечно. Стыдиться нельзя, потому что мы получили некоторое количество миллионов изнасилованных немок. Вот это как? И нас сейчас за это заставляет стыдиться. Но мы с тобой миллион раз говорили о том, господа поляки, откройте, рассекретьте материалы, которые вы получили по Катыни.
Да, хотя бы.
Хотя бы да. Это. Почему мы должны стыдиться за что-то, связанное с Польшей, если наши солдаты и офицеры из оккупированной нами, освобожденной, по сути дела, Германии, возвращаются домой, а польские солдаты и офицеры армии Краевой стреляют им в спины? Это конкретные факты. А сейчас этим польским солдатам и офицерам ставят памятники, я лично видел новенькие мраморные памятники, где написано «За освобождение Польши в период 45-54 год». И мы еще позволяем на наших центральных каналах, но такую, прости меня, шнягу нести польским, да, польским пропагандистам, за что просто вот ты, кстати, меня хотел спросить о том, где, где заканчивается
вот я, пропаганда вот у меня еще
и начинается
вопрос.
Уголовная
да,
ответственность.
Вот я вообще, как и любой человек, я ответ знаю. Спецслужбы, конечно, обращают внимание, я думаю, на деятельность людей, которые там...
Если спецслужбам сформулирована такая задача,
естественно, спецслужбы — это инструмент.
Люди обращают внимание, а спецслужбы только в том случае, если поставлена задача.
Хорошо.
Да.
А где та грань? После того, ну, например, там мне неприятны некоторые люди. Ну, неприятны. Я там воняет. Как это известная субстанция.
Пельмень, но не съешь.
И, да, какие страшные вещи говорить. Не, но я помню, не нравится запах, отойди. И запах вместе с тобой. Имеет право. Имеет.
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 Как бы нам это ни было противно имеет. И так далее. Имеет.
По закону имеет
где
право.
Где та грань, после которой... Подобный человек может стать объектом внимания спецслужб. Закон, как сформулировано в законе?
Закон. Закон. После некоторых вольностей с законом в Советской России в довоенное время, до Великой Отечественной ага. войны, значит, для спецслужб закон стал просто дамокловым мечом, который над нами повесили. Вот я работал в органах в андроповское время. Угу. Закон для нас был важнее, чем молитва «Отче наш». Важнее. То есть мы даже, нам, вот нас воспитывали так, что для нас слово «провокация» это было как выматериться при матери. Угу. Нельзя, ни в коем случае, только закон. Причем мы знали, что самое сложное в доказывании, допустим, антисоветской агитации, пропаганды – это умысел. Поэтому даже не всегда брались преследовать человека. Ну, я тогда работал не в пятом управлении, там, в другом подразделении на Дальнем Востоке, но все-таки мы были единым целым, да? Разведка, пятая да, да. линия, вторая, там, контрразведка и так далее. Мы это все точно знали, и я закончил вуз общего направления. Наш специальный, но общего направления. Мы знали, что самое трудное – это доказывать умысел, что человек хотел нанести ущерб.
А не просто ляпнул.
А не просто ляпнул, да. Если просто ляпнул, там была другая статья, и наказание это было там условное практически, да. А вот он хотел. Вот если ты вот этот вот субъективный фактор уберешь, то тогда действие статьи расширяется. Но ты его можешь усилить. А усиливается как? Усиливается как? Значит, свержение строя насильственным путем. Если суд... Ведь что делает правоохранительный орган? Когда он работает в рамках закона, да, значит, правоохранительный орган, он заводит дело только в том случае, если у него доказательная база вся. И вот государственные органы, да, госбезопасность, значит, это уже рассказ судей. От вас было скучно дела получать, потому что они были такие вылизанные. Они были настолько все, вот все было доказано, все вот до последнего, что, ну, там просто вот включалась машина, вот происходил процесс, человек получал срок, ни у кого не возникало никаких адвокатов, было нечего делать. Вот как работает эта машина. Поэтому, если доказано, что насильственным путем, тогда, да, тогда правоохранительные органы, спецслужбы, но сейчас спецслужбы правоохранительной деятельностью не занимаются. Не занимаются. Все, сейчас вот эти статьи, они все за Следственным комитетом Российской угу. Федерации, этим занимаются они. Понятно, что есть деловые контакты, есть партнерские отношения, есть переток информации и так далее. Ну вот, но... То, о чем ты хотел спросить, эта грань называется закон.
Угу.
Вот как в законе написано, хорошо, если там хорошо написано.
Угу.
Потому что если ты посмотришь даже не с философской, а с философской такой вот применительной точки зрения, что такое закон, Леонид, это правильно написанные глаголы. Вот если глаголы правильно написаны, тогда следователь, тогда оперработник точно знает, что не делать,
понятно.
А все остальное делать. Поэтому, когда люди высказывают свое мнение, допустим, а я думаю, что вот, значит, там Горбачев был неправ.
Или наоборот.
Это одно. А когда он говорит, за мной, вот оружие.
Да, конечно.
И так далее, это уже совершенно другое. Поэтому твой вопрос относительно несанкционированных митингов, это административное право. Ты переведи это в уголовную зону.
Ну да, если будет статья.
Это будет уголовно
наказуемо. Да, есть за организацию.
Если это остается в рамках административного права, все, ты можешь там штраф доложить, там предупреждение какое-то сделать. Я, к сожалению, ну, мне это просто не нужно. Я текущее законодательство, я его знаю только, что называется, вот в понятийном аппарате. А что сделал Андропов? Это, кстати, это было поразительно для всех спецслужб и правоохранительных органов всех стран, буквально всего мира. Он ввел профилактику. И когда мы агентурным путем, ну, я имею в виду своих коллег из пятого управления, из пятых отделов на местах, когда они получали информацию о том, что человек пошел к диссидентам, человек посидел у диссидентов, человек поучаствовал в разговорах, человек, вот он там прочитал какую-то книжку самиздатовскую, да, его приглашали официально.
Ага,
его, его приглашали официально и сообщали, что вот, уважаемый товарищ, пока еще товарищ, да, значит, вот смотрите, вы делали, вы сделали вот это, вот это, вот это и вот это. Но если вы перейдете вот эту грань и сделаете вот это,
вот
и
это...
нарушите закон, тогда мы будем вас
вынуждены
преследовать,
да,
по уголовному закону. До тех пор, пока вы вот этого не сделали, пока вы не взяли листовку и не наклеили ее на стене, вы можете ходить куда хотите. Вы можете у себя на кухне говорить, что хотите. Вы можете заниматься тем, что называется голый умысел, в любом объеме. Но как только вы сделаете вот это, и у нас просто изменилась статистика по заведению уголовных дел по антисоветской агитации и пропаганде. Это было в Советском Союзе. И людей, которые по глупости попали к тем, кого они считали авторитетами, но авторитеты не смогли их довести до конкретных действий, эти люди выпали из-под уголовных... Сейчас,
Жень, прости меня, да, пожалуйста. А, значит, уважаемые слушатели, значит, призыва звонить не было. Все остальные проявления будут рассматриваться как неорганизованные. Поэтому... В следующем получасе Евгений Анташкевич согласился ответить на ваши вопросы. Наши вопросы конспективные, ясные и короткие. Любая попытка организовать митинг будет пресечена.
Но у нас с тобой немножко, так сказать, мы вот не дошли до одной темы.
Так времени.
НКО там, ну, есть еще, я вижу,
давай,
еще
давай,
есть
давай,
там
Жень,
одна
давай
минута, я надеюсь, успею. Значит, Советский Союз развалился, а кто пришел нас спасать, Леонид?
Да.
Кто к нам пришел? Смотрите, помнишь, да, это знаменитое театральное? Смотрите, кто пришел.
Да, 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 да.
Значит, история Америки, она, в общем, не самая длинная, а на внешнем контуре и того, короче. Значит, первый выход американцев на вот этот внешний контур – это американо-испанская война. В результате Куба, Пуэрто-Рико,
да,
Филиппины.
Да.
По Филиппинам современные историки вменяют американцам
там...
до полутора миллиона
жертв.
До полутора миллиона жертв. Причем расстрел деревни прямо вот морскими пушками, да, до 1000 человек уничтоженных и так далее. Из этих полутора миллионов это 800 погибли от голода и болезней.
Тысяч.
800 тысяч.
Да, да,
да. Дальше, значит, ну, я слежу за часами,
ага,
да. Значит, американских солдат... Это, кстати, одна из причин такой позиции президента Дутерте.
Да, нынешнего.
Да, 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 да,
да. Да, Жень.
Дальше. Ау.
Все.
Все, да? Понял.
Новости после новостей. Евгений Анташкевич, ответь на ваши вопросы.
Ну, чуть-чуть продолжу, а потом
отвечу. Да, да, конечно.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
У нас в гостях Евгений Анташкевич. Жень, ты хотел закончить, а после этого вопросы будут.
Да, ну вот после, значит, Филиппин, тут как раз уместно перейти. 500 000 уничтожены атомными... Американцы конкретно уничтожили 500 000 японцев двумя атомными бомбардировками. Далее, 1000 жертв... А, кстати, вот когда были Филиппины, они изобрели кольт армейский, да, калибром 11-43 мм.
19-11?
Да, 45-й калибр, да? Да? 19-11. Ну, вот. А для того, чтобы разбомбить Дрезден и другие немецкие города, уже практически поверженные Германии, они изготовили специальную зажигательную бомбу, которая пробивала все межэтажные перекрытия от крыши, взрывалась в подвале, после этого она делала себе вентиляцию, тягу, и такая температура развивалась, что немцы просто испарялись, да, вот это такая человеколюбивая нация, американцы с англичанами.
А ковровые бомбардировки Токио?
Ковровые бомбардировки и Токио, и Вьетнама, и так далее. И мне, например, сейчас абсолютно понятно, почему украинские военные, так называемые военные, да, вооруженные силы Украины, почему они бомбят мирные районы Донецка и Луганска, потому что их учат американцы, американцы и англичане. Вот это та самая методология, это то, кто к нам пришел нас спасти, и от кого турецкий президент Эрдоган сумел все-таки освободиться и остаться суверенным, да? Угу. Почему? Потому что на самом деле ни один президент Соединенных Штатов не является источником власти, и уж тем более не народ.
Ну, понятно. Да.
Вот
да.
Это та самая причина. Ну, теперь давай, может...
Да, да, я теперь предлагаю вам задавать ваши вопросы Евгению Анташкевичу. Кратко, конспективно, ясно. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
спасибо за передачу. Вот такой вопрос, Евгений, скажите, пожалуйста, вот про американо-английский, правильно Сталин сказал, что... Черчилль у бедняка по 7-3 копейки с кармана украдет, но еще и карман вырвет. Правильная характеристика дана Сталином или нет?
Ну, во-первых, пожалуйста, я от Сталина такой характеристики Черчилля ни разу не слышал. Ну, вот. Но, по сути, и англичане, и американцы – это те самые бизнесмены, которые, конечно, свои выгоды не упустят. Если я правильно понял вопрос, потому что были технические перебои.
Да, был свет, Владимирович, да,
хорошо. Я не совсем...
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Сейчас я...
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Пожалуйста.
Вот упоминалась так называемая профилактика среди людей, приближающихся, да, к диссидентам. А не похоже ли это на подготовку скрытой агентуры спящей, которая потом в перестройку развернулась? Тем самым Филипп Денисович Бобков брал на карандаш, так сказать, людей типа Бурбулеса, Жириновского и прочих, потом выпустили их, спустили с цепи, вот они и пошли на веревочке.
Спасибо. Ну, вы знаете, вообще-то Бурбулес, я не с самого начала слышал вопрос, потому что пришлось менять наушники. Значит, как готовился августовский переворот, я не знаю. На наш уровень эта информация, она не спускалась. Значит, то, что влияние оказывалось с внешней стороны, и причем это влияние, оно распространялось по партийным каналам, не по нашим каналам. Я тогда уже был и подполковником, и заместителем начальника отделения в том самом пятом управлении. Вот через мои руки никакая информация ни о каком Жириновском там или еще о ком-то. Может быть, какие-то подготовительные мероприятия шли и, скорее всего, шли, потому что того же Филиппа Денисовича Бобкова, которого вы упомянули, он был уволен в январе 91-го года, а потом про Горбачева была сказана совершенно замечательная фраза, что Горбачеву надо бы дать Оскара за второстепенную мужскую роль. Ха. Вот теперь судите сами. Но еще пока информация о том, что действительно происходило, в результате чего случился путч 91-го года, я думаю, что до конца это тайны спецслужб.
Да там еще, я думаю, столько факторов.
Конечно, конечно, конечно.
Это колоссальное количество всего.
Это была очень серьезная работа, и она велась очень серьезно.
И она, вот судя по твоему рассказу, и она велась не один и не два года.
Она велась несколько десятилетий, вот вся агитация, антисоветская агитация, пропаганда, она была направлена именно на то, что случилось в августе 91-го года. Август 91-го года был естественным итогом наших, я имею в виду с партийной точки зрения, промахов и промашек, вот, и это, кстати, разработок американцев и англичан. Вот для меня, у меня в этом уверенность абсолютная, поэтому, когда на ток-шоу говорят о том, что, ну, Советский Союз не мог не развалиться, и развалился он сам, и начинает обсуждать процесс о том, как это происходило, и при этом не упоминают спецслужбы, ну, люди могут об этом просто догадываться, но не знать, да, или формат ток-шоу не позволяет. Вот это, я думаю, скорее всего. Это не объективно. Объективно было по-другому. На это работали большие, так сказать, умы, включая ученых,
и
историков,
которым философов. Которым за это выделялись?
Большие деньги.
7373948. Ваш вопрос, Евгений Анташкевич. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна. Если вы позволите, я вернусь к войне. Евгений, а вот солдаты наши... красноармейцы, которые освобождали, допустим, Воронежскую область, попав в Венгрию, не вправе были считать, что они имеют право на возмездие? Простите за тавтологию.
Вы знаете, спасибо. Конечно, в душе возмездие и месть у каждого солдата, который воевал против захватчиков, против немцев, венгров, итальянцев, румын и так далее, это все, конечно, в душе было, но, вот, но я вам скажу, что независимо от того, на чью территорию они заходили, или это была венгерская территория, или это была территория Германии, значит, ярость наступающих во многом зависела от ярости обороняющихся. Поэтому, когда венгры с немцами оказали огромное сопротивление вот, при взятии Будапешта, то ярость наступающих была абсолютно соответствующая и адекватная. Вы посмотрите материалы, как наши войска переходили Дунай, который в рамках Будды и Пешта, это два города, вы знаете, был закован в вертикальные гранитные, мраморные эти самые набережные, а все мосты были взорваны. А перейти надо. Поэтому война – это такое состояние всего, о котором вообще-то рассуждать с мирных позиций
абсолютно.
Это неправильно, это получается некорректно. Поэтому война, она вообще в отрыве от нас. Но в отрыве как? Не в отрыве памяти. Мы должны с уважением относиться к памяти тех, кто нас защитил. А уж как они воевали. И если они воевали несправедливо, неправильно, вот так, как мы с Леонидом говорили, да, когда были и насильники, и мародеры, их наказывали, их расстреливали. Все остальное мы должны к этому относиться с уважением. Это моя позиция.
7373948. Ваш вопрос, Евгений Анташкевич. Здравствуйте.
Здравствуйте. Евгений, скажите, пожалуйста, как вы смотрите на то, что у нас нет закона за клевету и, как сказать, осквернение памяти наших героев? За холокост, если опровергаешь, то есть. А вот то, что сейчас творится в средствах либеральных, и почему до сих пор, значит, вот этот закон не введен?
Но давайте мы не будем противопоставлять отсутствие у нас каких-то законов наличию закона о Холокосте. Ну вот, это такие вещи. Ну, значит, правильно, что есть закон относительно, допустим, там отрицания Холокоста. И, наверное, неправильно, что нет того закона, о котором вы говорите. Но, если честно, надо смотреть просто кодекс. Надо смотреть кодекс и смотреть, какие законы есть, потому что иногда, ну, это я просто как вот юрист по образованию и воспитанию говорю, иногда есть статьи, но они не в ходу, и ими почему-то
не пользуются.
Не пользуются, да. Почему? Это непонятно. Я знаю, что у нас есть статья за, допустим, искажение информации относительно роли союзников. Вот такая статья у нас есть. Такая это статья у нас есть. Это было где-то, о ней заговорили, я не знаю, приняли или нет, но о ней заговорили где-то, по-моему, года 4 или 5 назад. О том, что надо вводить, значит, уголовное наказание за дезинформацию о, так сказать, роли наших союзников. Ну вот, потом что-то об этом замолчали. А если статья, ну, есть статья за клевету в адрес личности, такая статья есть. По поводу памяти, значит, героев Великой Отечественной войны, не могу сказать, не знаю, надо смотреть. Если нет, наверное, надо вводить.
Но ты понимаешь, еще, опять же, это да. Я говорю тебе как юристу, статьи должны быть подобные, очень продуманными.
А все статьи должны
очень
быть продуманными.
Естественно,
все статьи должны быть продуманными.
Потому что там принимается какая-то статья, и вроде нормально.
Но
все.
Но, Леонид, извини как? Меня, я вот маленький вопрос. Когда такие статьи принимаются, там, естественно, должны принимать участие историки. Кого звать? Академика Чубарьяна, который отменил татаро-монгольское иго? Кого звать? Кто будет рассказывать о том, или, допустим, там большевики с национальной политикой заложили мину.
Мину.
Это что такое? Это что за историческая оценка?
Да, или люди, которые
или
говорят...
Или тот же самый академик Чубарьян в 13-м году съездил в Киев, и они с украинскими и белорусскими историками договорились о том, что в Киевской Руси заложилось 3 цивилизации. Украинская, белорусская и русская. Кого звать? Консультантом, специалистом. Это очень сложный вопрос. Поэтому принять уголовную статью можно, но что потом с ней делать?
Вот. 7373948, ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Леонид Евгений.
Добрый день.
Ну, сняли с языка вопрос вот по поводу... законы, но вы сами сказали, что вот по поводу роли союзников есть закон, но ведь идет же сплошное искажение везде, во всех эфирах, что если бы не союзники, мы бы там
да
не выиграли ничего. И потом говорили, что вот во времена Андропова там...
Все, спасибо большое, Евгений предупредил.
Вопрос.
А ну как, он сказал, что слушатель, что ты предупредил.
Снял с языка, да.
7373948, вопрос, пожалуйста, Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Алло. Добрый день.
Да.
А почему так, извините, вопрос к вашему гостю, хорошо, конечно, объясняет, замалчивается роль и связь нацистской Германии и Израиля, когда Леопольд Мандельштам...
Все, а это вас, наверное, зовут Олег, я
Нет,
думаю.
Нет, я скажу, Израиля тогда еще не было, поэтому, извините, вопрос некорректный.
Абсолютно.
Ну, просто абсолютно. Некорректный вопрос.
Не, ну, это, насколько я догадался, здесь есть человек, который вот во всем виноват
евреи. С твоим
евреи.
Опытом работы
евреи
на радио,
во всем виноват.
Ты вообще всех своих
во
радиослушателей всем... знаешь.
Да, да, эта мысль не новая, я хочу сказать, но тем не менее. Так, ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
У меня такой вопрос. Кто большую роль сыграл в развале Советского Союза, вот западные спецслужбы, или все-таки, по-простому говоря, наша заевшаяся верхушка, которая захотела поменять социализм на капитализм? Ну, я по-простому.
Спасибо. Спасибо.
Ну, я вам по-простому отвечу. Вот если яма получилась, кто сыграл большую роль? Лопата, мускулы или земля? Дело в том, что...
Видно китаист. Вот, видно, бросается в глаза.
Дело в том, что получалось то, что получалось. Другой вопрос, что готовили почву. И рыхлили ее, и инструмент годный. И изучали хорошо. Ведь Советским Союзом занималось немалое количество специалистов в самых разных областях. Это были и социологи, и психологи, и историки, и философы, и те, кто уходил из спецслужб, они, это были люди с хорошим образованием. то те же самых 10-12 университетов Восточного побережья,
ну, да, 7.
Те же самые, да, а, 7, да.
7,
да. Ну, Лига Плюща, да, известная, Лига Плющи, да? Да. Они потом, они не уходили директорами, прошу прощения, там, женских бань, да, если это были мужчины. Они уходили в специально созданные фонды, которые финансировались для того, чтобы производить разработки разрушающего информационного и другого материала именно для Советского Союза и стран народной
демократии. Но я тебе хочу сказать, что сравнивая вот тех мастодонтов с нынешними, это фантастика. То есть сплошные двоечники. Сплошные двоечники, которые ни русского толком не знают, ни истории России и Советского Союза не знают. И они строят какие-то турусы на колесах, замки на песке, а люди, которые должны принимать решения, их слушают.
Ну, вот я скажу, пугает. Что когда они уже подумали о том, что Россия, она уже пошла по необратимому пути. Точка бифуркации, она уже, пройдена. Уже пройдена, и они занялись Югославией.
Mm-hmm.
А точка пройдена не была, не просчитали. Вот до конца не просчитали. И хватило одного лидера, который переосмыслил все, что было там 15-20 лет до того, как он пришел к власти. Я имею в виду Путина.
Да, конечно.
Да, и человеку удалось со своей командой развернуть процесс практически вспять. Другой вопрос, что, может быть, не хватает сил, может быть, не хватает команды или еще чего-то для того, чтобы нарисовать, а Россия должна быть какой, что мы строим.
А вот это, кстати говоря, стратегической цели нет. Вот чего мы хотим? Вот
долгосрочное планирование присутствует у трех стран. Это Соединенные Штаты, это Великобритания, конечно, и Китай.
Вот ты знаешь, для меня, как символ всего этого, идут... Парад, красные знамена, там все такое, и задрапированный мавзолей.
Ну,
вот эти, да, тут вот некоторые неуверенности.
Во-первых, не уверены, беременны ли, а во-вторых, не уверены, чем беременны.
7373-948, ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Вопрос вашему гостю.
Пожалуйста.
И вам. Вот я недавно был в Воронеже, там до сих пор стоит памятник венграм, воевавшим в стране фашистов против России, там стоит до сих пор мемориал. Вот каким образом это сочетается вот с нашим патриотическим отношением и к памяти вот о тех героях, которые, так сказать, упали во время Великой Отечественной войны? Мемориал стоит именно
я тем вас венграм, понял,
которые воевали...
Вас...
Спасибо.
Да-да-да, я вас спасибо понял. Значит, у меня точно такое же удивление по поводу немецких кладбищ. По поводу венгерских кладбищ, то, о чем вы говорите. Но это мое личное и мое индивидуальное. Я так думаю, что, скорее всего, ну, во-первых, конечно же, время прошло, да, уже времени. Давайте вспомним 70-е годы, если вы их помните, когда уже острота войны, 70-е наше, вот с тобой, Леонид, 70-е, 80-е годы, когда острота войны, она уже начала, ну, немножко приглушаться. Это было такое. Уже ветераны начали успокаиваться. Уже там уже анекдоты пошли, да?
Да.
Причем довольно такие смешные анекдоты. Почему сейчас вот эта память, она снова обострилась до такой степени? Потому что в нее грубо полезли. Поэтому мы сейчас это все воспринимаем вот так, как воспринимаем, но, с другой стороны, в конце концов, тот же самый солдат вермахта, один из них был генеральным секретарем Организации Объединенных Наций.
Да, Вальхайм.
Да? Курт Вальхайм. Курт Вальхайм, да? Есть солдаты, есть офицеры и солдаты вермахта, есть офицеры и солдаты СС. Вермахт – это все-таки люди, которых брали по мобилизации, и они не всегда хотели, они не всегда были теми,
и
которые воевали.
Менее,
да, и тем не менее. А с другой стороны, господа, а ведь наши кладбища ничем не защищены, кроме доброй воли тех людей, которые живут на тех там территориях, да. И что, у нас нет ни одного кладбища захоронения, там, допустим, врагам-полякам, Катынь я не беру, это совершенно
это
абсолютно отдельная история. Но что они делают с нами? А мы ничего не можем сделать.
Конечно.
Мы не можем прийти в Польшу и наказать поляков, которые рушат наши памятники. А немцам спасибо. Трептов парк в блестящем состоянии. Панков парк в блестящем состоянии. Наше кладбище в Австрии в блестящем состоянии. Ну, наверное, мы не очень хотим ссориться с теми, чьи отцы или деды погибли даже, да, даже захватчиками на нашей территории. Хотя моя позиция другая. Забирайте, отвозите, хороните у себя. Но тогда они нам скажут, забирайте.
Конечно.
Это тонко, это тонко. И здесь, вот здесь, может быть, тактичность, она где-то как-то уместна. Хотя моя душа протестует. Я на вашей стороне. Но это я, и это вы.
7373948, ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло, алло.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот во время исхода наших войск из Германии было же очень много людей, везде Советский Союз расселено. Кто-нибудь их проверял на возможность их вербовки спецслужбами западными, или уже в 80-е годы на это рукой махнули?
Отвечая, да, отвечая на ваш вопрос.
Да, вопрос понятен. Спасибо.
Да, минуя эмоции. Значит, есть военная контрразведка. Она как работала, так она и работает. И ей все равно, где работать, на какой территории. Или на территории ЗГВ, западная группа войск, которая раньше называлась ГСВГ, группа советских войск Германии, да? Ну вот, или на территории, допустим, там куда-то полк, дивизия, куда-то были выведены на нашу российскую, там, в прежнее время, там, на советскую территорию. Особисты переезжают вместе с частью, и как они работали, так и работают. С них задач никто не снимал. Была история, когда пришел этот десантник при Ельцине, как его фамилия? Ну,
Грачев?
Грачев, Грачев, министр, да.
Обороны.
Он страшно хотел забрать военную контрразведку в Министерство обороны. Я не знаю, кто это помешал, это был гениальный человек. У нас военная контрразведка не зависит от Министерства обороны, подчиняется другому ведомству, поэтому мы имеем возможность обеспечивать в контрразведывательном плане, обеспечивать наши доблестные, замечательные
Министерство
войска.
Министерство обороны, если я не ошибаюсь, подчиняется военной полиции.
Министерство обороны создало для себя военную полицию.
Прекрасно.
Заменив эти самые там политические органы в какой-то степени политическая, вернее, военная полиция занимается уголовными преступлениями, включая так, военную прокуратуру.
Я думаю, последний вопрос. Пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анатольевичу. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Юрий, пожалуйста.
Успокоит. Евгений, скажите, пожалуйста, вот вы упомянули о репатриации советских граждан, и, дескать, многие там остались. А вот действительно ли было противодействие репатриации? Были ли запугивания? И действительно, что было по факту здесь? Были ли те самые сибирские лагеря и прочее? То, о чем сейчас любят либералы так говорить.
Спасибо.
Да, 300 тысяч не прошли фильтрацию. Это я имею в виду из возвращенных военнопленных.
300 тысяч от общего числа?
300 тысяч от общего числа, где-то там больше миллиона.
Понятно.
Да, вот они не прошли по каким-то причинам, значит, фильтрацию СМЕРШа и особых отделов, и они, значит, отбывали наказание за какие-то преступления. Я не знаю, это подробности, это надо смотреть Александру Колпакиде, он историк спецслужб, наверное,
так,
да?
Жень, ну, это вот, же святая, да, святых, но честные другой, дела.
Но с другой стороны, те военнопленные, которые попали в плен из советской, из Красной армии, значит, на территории Германии, а потом оказались в западной зоне, они, конечно же, подвергались очень мощному прессу. Не возвращайтесь.
Угу.
Вплоть до того, что некоторые, вот кто арестовал Гиммлера? Наши пленные, бывшие наши пленные, которые уже служили в военной полиции Соединенных Штатов.
А, или Англии.
Или Великобритании, да. Там такие разнообразные истории, что
там,
это отдельно.
А как
это СМЕРШ отдельно
приехал, получив информацию, и изъял все власовское начальство у,
да,
американцев.
И американцы ничего не смогли,
да,
сделать.
Да.
То есть было и так, и так, и эдак.
И как угодно. Единственное, что я хотел сказать, это когда нам говорят о победе, цена победы, вопрос немного не так должен ставиться, и об этом говорил Алексей Исаев. Давайте поговорим о цене поражения. А цена поражения никого бы не было.
Конечно.
Вот и все. Жень, тебе огромное спасибо.
Спасибо.
Как всегда, это было очень интересно. Как всегда, я надеюсь, что в сознании некоторых людей миф какой-то, ну, может быть, не рухнул, но поблек и подверг сомнению. До будущих встреч. Всем до свидания.
Спасибо,
все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье.